«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы адресуем председателю правления Института развития интернета, советнику президента Герману Клименко. Герман Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
А вы у себя в Фейсбуке анонсировали наш разговор и сказали, что непременно будем говорить про китайский интернет.
Ну, догадываюсь, значит, зачем бы вы меня звали? У вас же экономическая передача.
В основном, да, но есть шанс, что сегодня много помимо экономики будет сказано. Это по мотивам вашего выступления в Генштабе на прошлой неделе прозвучавшего. Мы, журналисты, все в заголовке выхватили реплику о том, что вот как будто Клименко сказал, что единственный путь развития – это китайский путь и полнейшие ограничения. Вы и ваши коллеги, сторонники многократно это опровергали, конкретно вот это утверждение. Что вы на самом деле сказали по поводу вот двух путей? Вы сказали, есть американский, где все зарегулировано законом, его все соблюдают, и есть китайский, где все вообще закрыто и глухо. Что за два пути, что на самом деле было сказано?
Ну, во-первых, это была лекция в цикле «Армия плюс общество», которую министр обороны организовал для Генштаба, потому что он считает, что важно, чтобы армия коммуницировала. Тут я просто обратил внимание на то, что редкий случай, армейские люди, они достаточно консервативные, сама армия – это достаточно консервативный институт. Ну, и я сам, по первому образованию, военный человек, прекрасно понимаю, о чем идет речь. Но в анонсе выступления, там, по-моему, 11 января собирали всех, как раз в основном шла речь о том, что, ну, у нас же, как бы, риторика-то становится постепенно военная. Информационная война, кибервойска, доктрина информационной безопасности свежая. Мы там участвуем в выборах Америки, ну, по мнению Америки, да? Вот, и, соответственно, это та область, которая тоже имеет отношение к армии по большому счету. Когда идет боевая операция в Сирии, там достаточно большой объем информационных точек зрения. И вообще, знаете, как если вспомнить старые добрые времена, политотдел был всегда важен. Соответственно, я читал лекцию про информационную безопасность учащимся академии.
Ну, для каких офицеров? Воевавшие офицеры?
Ну, конечно, да. То есть, ну, кто может учиться в Генштабе? Те, кто потом в Генштабе будет работать. Это боевые офицеры. Я рассказывал о том, как выглядит информационная безопасность со стороны нашей сейчас, как у нас Россия находится в этой позиции. И рассказывал о том, как... Ну, собственно говоря, вопросы-то очень простые и понятные, особенно те, кто воюет в Сирии, каким образом вообще вербовка людей осуществляется с помощью социальных сетей. И говорили мы о каких-то таких очень простых достаточно вещах, о том, что есть американский вариант владения социальными сетями. Понятно, что Facebook и все Gmail и вся остальная история, они, конечно же, сотрудничают с правоохранительными органами. Известна статистика, цифры открыты. По-моему, по Гуглу... Ну, по Фейсбуку не знаю, но по Гуглу, допустим, на 36 тысяч запросов в год отвечает Google АНБ.
Это на сотрудничество наши... законодательно обосновано, и компании обязаны.
Нет, у нас нет законодательно необоснованных историй, это слово юрисдикция. На любой вопрос, который вам предъявляет государство, вы должны отвечать. Так вот, на запросы АНБ, ФБР и прочих разных историй 36 тысяч запросов в год отвечает Google, он на это публично отчитывается. Там есть графа «Россия». На запросы российских правоохранительных органов Google не отвечает.
То есть ноль ответов?
Ноль ответов. Ну, это просто факт. Дальше есть вариант китайский, которого не устроила эта сложившаяся история. Они попросили компании сотрудничать, работающие на территории Китая. Ну, как это обычно, вот когда, знаете, когда вы регистрируете филиал предприятия, например, где-нибудь, неважно, в Китае или в Америке, или всегда же надо как-то согласовывать свою историю. И когда зарубежные компании отказались, Китай просто возвел так всех нервирующих китайский фаервол, так называемый китайский интернет. Ничего страшного, с одной стороны, в этом китайском интернете нет, есть просто ресурсы, которые отказались сотрудничать. Ну, например, там Facebook не сотрудничает с Китаем.
Вы читали какие-то публикации?
Apple сотрудничает.
Как мотивирует Facebook то, что не готов сотрудничать с Китаем? Ну, это тоже рынок все-таки.
Свобода.
Ну, то есть морально-этические какие-то.
Ну, например, тот же WhatsApp в Бразилии же, когда отключали на два дня, да, когда бразильское правительство попросило выдать данные по наркодилерам, WhatsApp отказался. Я не знаю, чем это можно мотивировать. Вот. Я, в принципе, вот это все рассказывал. Ну, там, я рассказал примерную историю, когда я разговаривал с ФСКНом, просто задал вопрос. Я же все-таки, у меня работа не принимать решения, принимает решение все-таки министр у нас. А моя работа — давать ответы и советы в тех вопросах, которые, как бы, я понимаю. То есть, ну, например... Можно предположить, по оценке ФСКН, Ну, у нас 22 тысячи муниципалитетов в стране. Ну, вообще населенных пунктов разного свойства порядка 80 тысяч. И понятно, что даже если дать низкую оценку, наркотики сейчас распространяются в основном в закладках, и закладки осуществляются с помощью мессенджеров, телеграмма, ватсапа, можно предположить, что ежедневно 80 тысяч закладок осуществляются с помощью там мессенджеров или социальных сетей.
Информирование которые... о том, где они.
Да, и надо понимать, что если сейчас следователь найдет, ну, допустим, поймает нарколыгу, как выражается Евгений Ройзман, найдет у него в конвертике адрес почтовый, его жмейловский, uh-huh. то жмейл не выдаст. Найдет ли он ватсаповский адрес, не выдаст. Ну и так далее. Собственно говоря, вот это все, что я рассказал, текущее состояние
дела. А американским правоохранителям выдаст?
Ну, куда они денутся, спросите.
История с отказом взламывать или предоставлять какие-то коды для доступа к информации в айфоне террориста.
Как обычно, все не то, чем кажется. Знаете, надо как-то матчасть читать. Я не представляю себе, как американская компания, юридически имеющая адрес в Америке, откажется сотрудничать с правоохранительным органом.
Но... Не путаем. Ну, хорошо, а в публичном поле никто так и не предоставил никакой информации о том, что сотрудничество произошло.
Никто не отчитывается никогда. Но я, ну, еще раз, поймите правильно. Вот есть российские компании, еще раз, вот у нас, знаете, у нас все совпадает, у нас право совпадает, да, то есть, знаете, как с основ римского права. Есть там понятие юридического лица, есть понятие юрисдикции, есть понятие права государства получать те или иные вещи по решению суда. Речь шла там о том, чтобы получить постоянный доступ к любым продуктам. В этом Apple отказал. По решению суда получить доступ к моему айфону, конечно, он их выдаст. Даже думать не будет.
К одному конкретному устройству.
Конечно.
Когда вы выступали в Генштабе, вы в итоге, ну, делали, вернее, какое-то итоговое заключение, что, скорее всего, России стоит примерить именно китайский вариант, потому что ни на какое сотрудничество мы рассчитывать уже не можем.
Ну, вы знаете, я это всегда говорил и говорю. Логика развития интернета, ли, да, она начиналась как абсолютная свобода, абсолютная анархия. Пока он был маленький, это всех устраивало. Сейчас интернет – это большой бизнес. И логика развития говорит о том, я не знаю ни сроки, ни где. Это будет касаться не только России. На мой взгляд, вообще все страны находятся в позиции, кто первый введет. Ну, такой термин импортозамещения, там, в Европе всячески принуждают уходить с Microsoft Office, например. Сам по себе Microsoft они оставляют, офис меняют, потому что есть документооборот, есть безопасность. Банановые страны останутся прозрачными. Страны, у которых есть ядерное оружие, у которых есть хоть какие-то секреты, так или иначе будут возводить виртуальные границы. Метод возведения виртуальных границ, он очень разный. Есть китайский вариант, а есть корейский вариант.
Китайский вариант возможно как-то кратко описать? Ну, вы уже практически это сделали, но мне...
Ну, все китайский вариант, если совсем просто, ресурсы, которые работают на территории Китая, отвечают на запросы китайской полиции.
Иначе они не работают.
Угу.
Вы сейчас сразу целый такой широкий спектр тем отметили, просто чтобы покончить с разговором про это выступление в Генштабе. Вот эти воевавшие офицеры, они к вам с вопросами обращались, и какие это были вопросы? Вот было что-то по-настоящему примечательное, чтобы понять, как устроена голова вот под этой
хорошо фуражкой? Во-первых, очень хорошо устроен, я сам бывший офицер. Нормально устроен в рамках, поймите правильно, есть понятие специфики, даже вот когда я готовил лекцию, вот когда ты разговариваешь с военными, у тебя становится военная риторика, да? Когда ты разговариваешь с детьми об одном и том же событии, у тебя детская риторика. Я иногда читаю лекции в школах, да, там становится школьная риторика. То есть ты стараешься оперировать теми терминами, да, которые человеку привычны. Поэтому ничего страшного в том, что я употребил термин, например, который, возможно, шокировал журналист, не знаю, написала она об этом, или написала там поле боя, да? Угу. Можно говорить страны, можно говорить еще что-то. Просто когда мы передергиваем из одной страты в другую информацию, да, то есть, значит, вот военная риторика. Военная риторика и так идет. У военных она и другой не должна быть.
Мне не столько интересно, как риторически ловко действуют наши офицеры. О чем спрашивали? Ну, вот какой-то конкретный вопрос.
Ну, задавали простые вопросы, почему вообще так получается, цельным. Где мы находимся в информационном
так,
мире.
Это как?
Ну, вот вообще, как у нас находится интернет, как у нас интернет-технологии, насколько они развиты, насколько мы позиционируемся в мире. Вот. Я отвечал, что есть три страны, у которых действительно есть полноценный цикл, ну, как вот есть ядерное оружие, полноценный цикл. Также есть информационные технологии. В этом плане есть Америка, есть Россия, есть Китай. Конечно, они задавали вопрос, а почему так получается, что с нами не сотрудничают? Да? То есть, вот, на что я совершенно справедливо отвечал. Задача разных органов докладывать, да, то есть, а задача власти принимать решения. На текущий момент мы находимся посередине, мы находимся между Китаем, ну, как это обычно, мы находимся между Азией и Европой. А какое решение будет принято в конце, ну, знаете, не мне и не вам решать.
Я напоминаю, что мы сейчас беседуем с Германом Клименко. Можете присоединяться к этой беседе, писать в Telegram, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Адресуйтесь к нашему боту, либо пишите на смс-портал +7 925 48 94 8. Вопросов уже хватает. Ну, давайте я сперва по своим. Вы только что описали вот свой род деятельности, вы даете рекомендации, верно?
Ну, что от меня требуется.
Какое из решений исполнительной власти в области интернет-технологии вы полагаете своей заслугой как советника вот с тех пор, как вы эту должность заняли?
Ну, есть вещи, которые... Власть — это такая достаточно долгая история. Она не работает в один день, потому что...
Она не представлена одним субъектом.
Ну, знаете, как есть теория о том, что мы вот взяли и что-то сделали быстро. Это неправда. Все проходит согласование. Из того, что я успел сделать за год, ну, во-первых, мы внесли закон о телемедицине в Государственную Думу, который 19 лет не могли внести. Тут, конечно, можно вспомнить анекдот про сына юриста, который выиграл дело, которое вел дедушка, да, вот, но 19-летний процесс приема закона о телемедицине мы все-таки за год как-то смогли укомпоновать.
Он сейчас внесен, какие-нибудь даты рассмотрения намечены?
А это не важно, на самом деле, с точки зрения, то есть я уже даже не очень им занимаюсь, потому что там есть история с дистанционной торговлей лекарствами, это для нас имеет прямое отношение для индустрии. А закон, он запущен, все, какая разница, когда он будет весной или осенью. Инвесторы уже пошли, потому что когда закон вы в Думу уже внесли, его же законодательно есть два истории: до внесения закона в Госдуму и после внесения. Да? Причем после внесения, это не важно, в каком виде он будет принят. Ведь на самом деле, с точки зрения интернет-технологии и медицины, мы прорываем дамбу, да, то есть мы вытаскиваем камешек. На самом деле нет никакой разницы, мы вытащим один камешек из дамбы или два камешка. Это вообще не имеет ровным счетом никакого значения. Важно, что мы его вытащили. Яндекс пошел инвестировать, появились инвесторы, потому что все понимают, что в том или ином виде закон будет принят. А дальше логика развития событий вообще как таковая, да, то есть она говорит о том, что придет персональная медицина, придет много разных историй, и я думаю, что, вот, ну, еще раз честно скажу, я, конечно, надеюсь, что это будет весенняя сессия, но я подозреваю, там есть у Минздрава свои заморочки. Я не знаю, не могу дать ответа.
В этом законопроекте, в основном состав этого проекта, ну,
чтобы понятно,
касается...
Я занимался простой историей. Я, с одной стороны, как советник, с другой стороны, я чиновник администрации президента, который Владимир Владимирович назначил, чтобы мы те хотелки, которые мы ему принесли, мы же денег не просили, мы просили законодательную историю. Он справедливо сказал: вот идите ко мне в администрацию, помогайте с той стороны. Я занимаюсь тем, что те хотелки, которые есть в интернет-индустрии, так или иначе, мытьем или катанием пытаюсь загнать либо в законодательное поле, либо в экспериментальное.
Говоря о телемедицине, мы говорим только о коммерческой версии, или речь идет о том, чтобы государственные медицинские учреждения тоже к этому обращались?
На текущий момент внутри медицины, внутри внутренней медицины, там у них есть все нормально с телемедициной. Мы говорим о телемедицине в схеме врач-пациент. И мы говорим о коммерческой медицине. Именно из-за того, что смешивались истории, там достаточно большая конкурентная борьба за ОМС, и поэтому все 19 лет основная борьба шла не за то, чтобы внедрять телемедицину или не внедрять, вроде достаточно очевидная вещь, а за счет того, что при внедрении истории по телемедицине вообще по стране у нас начинает будет происходить история с не очень понятными. А вот человек, ну, допустим, давайте будем в терминах по скайпу, позвонил, мы не знаем технической реализации, как это происходит, но, например, житель Камчатки, он какому врачу позвонит? Он свободен в выборе врача? Если он свободен в выборе врача, у нас начинаются большие проблемы. Перетоков бюджетов. И сейчас, ну, условно говоря, любой гражданин из Подмосковья может приехать и лечиться в Москве по ценам ОМС. То есть там хватает своих проблем, и мы попытались выскочить из этой истории, вообще стартовав хоть как-то. Да? То есть, ну, условно говоря, пусть, ну, хотя бы коммерческая.
По коммерческой линии. Да. Но в перспективе есть прицелы на то, что государственная медицина тоже...
Но это тоже... неизбежно, это неизбежно. Вопрос времени, вопрос отработки технологий, вопрос отработки законов.
Угу. Еще одна большая история прошлой недели... Нет, хотя, пожалуй, что это задержание информации, подтверждение информации о том, что задержаны лидеры группы «Шалтай-Болтай». Владимир Аникеев, это сочетание имени и фамилии, вам прежде было известно до этих публикаций?
Ну и подтверждение, простите, знаете как, вот мы живем в смешанной среде, мы имеем не факт, а представление о фактах.
Если не ошибаюсь, пресс-служба ФСБ подтвердила задержание.
Задержание
даже не то, что задержание, а продление ареста для Аникеева. Так что
я факт. Про обвинение, значит, в том, что они там воровали данные. То есть, сам по себе, наверное, персонаж есть такой, наверное, действительно арестован.
Готовы как-то оценить вредоносность такой группы, как «Шалтай-Болтай»? действительно пострадали чьи-то бизнес-интересы, чья-то репутация была разрушена, или это, ну, такие просто медийные проказы, если вот вы помните этапы.
Нет, ну, это не проказы, нет, ну, это не проказы, это, знаете, как вот, это проблема низкой компьютерной грамотности наших чиновников, и в некотором роде, после того, как они получат срок свой соответствующий, я не знаю, какой там будет у них сроки, им надо какую-то благодарность за обучение вынести, да, потому что благодаря им, ну, как вот, условно говоря, финансовая грамотность, конечно же, учебники это важно, но без МММ, как в таком виде, в котором он был, знаете, как все-таки это все-таки идет в семье, да, то есть, когда папа потерял деньги, учит ребенка, да, uh-huh. То есть, вот эти ЧП, они, с одной стороны, служат еще и образовательной целью. Очень много чиновников с появлением шалтая-болтая в публичной плоскости вдруг начали понимать, насколько мы уязвимы внезапно стали, насколько секретиков стало много, насколько слепое доверие технике и по ролю 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, там варианты есть разные, есть 2, 2, 2, 3, 3, 3, например, а насколько это большое заблуждение.
А как вы замерили, что они начали понимать? То есть вы при личном общении уже стали узнавать, что ну, люди...
Вопросы же задают.
Вам?
Конечно. Ну, мне задают, есть, это же спрос, это же... Нет, не только чиновники, вообще... Понимаете, вопросы информационной безопасности, почему я, наверное, читал эту лекцию, которая mm-hmm. была, они стали сейчас крайне топовыми. Буквально еще, наверное, года три назад они так остро не стояли, а сейчас, когда, знаете, идет такое обвальное перемещение всей нашей личной информации в сети, накопление там информации, внезапно выяснилось, что из-за вот таких невинных данных, как о посещаемых сайтах, как о поисковых запросах, вдруг вырастает огромное понимание там, вашего пола, вашего возраста, ваших сексуальных предпочтений, ваших недостатков, ваша... Вот эта вся история утекает, но мы не привыкли к этой истории. Не, у нас есть опыт тысячелетней дверей, пресечения разнообразных историй безопасности.
Футурологический прогноз готовы дать? Мы привыкнем к этому?
Конечно. То есть... Люди лучше, чем тараканы, адаптивнее. Ну, или, по крайней мере, вместе с тараканом.
Вот в ныне живущих поколениях уже привыкнем,
конечно, или еще. Дети уже ко всему привыкли.
По поводу шалтая-болтая, может, экзотический немножко вопрос. Вы помните, одна из этих медиапроказ, ну, я так все-таки называю значительную часть их деятельности, это момент, когда они угнали твиттер премьера Медведева, и там несколько сообщений разместили. Вот вы бы какое род наказание предложили для тех, вот, кто именно строго что-то подобное учинил? То есть угнать аккаунт в твиттере первого лица, одного из первых лиц. За это что человеку полагается, как думаете? В законе наверняка мы найдем, знаете, что-то, но...
Какая разница, насколько человек превысил скорость и где, да? Вот есть там, условно говоря, превысил скорость на 20 км в час. Какая разница, где ты превысил, в центре города или там в Жмеренко?
Понятно,
где-то.
У первого лица или у первого,
мне кажется, это абсолютно одинаковая история. Я сейчас объясню, в чем дело. В интернете сложилась такая тоненькая история, знаете, ниточка со времен хакера, когда хакеры были благородные Робин Гуды, да, когда не было денег, когда это была просто невинная шутка, это было такое соревнование между программистами, сможешь ты залезть в чужой компьютер, да, мы совсем, сейчас хакер – это человек, который крадет вашу информацию, которая стоит класса, даже не, это не вопрос денег, да, это вопрос вашей личности, вопрос ваших личных болезней, заболеваний, привычек, да, и вот эти все невинные шутки, они на самом деле перестали быть невинными. Это примерно, как, знаете, вот когда-то в свое время появилось не угон автомобиля со сроком, а покататься сели, да? Uh-huh. Не существует покататься сели, существует угон автомобиля. Если человек скрыл ваш аккаунт в Твиттере, да, простите, он получил взлом, знаете, ну, есть взлом квартиры, мы еще пока к этому не пришли, просто ценность того же Твиттер-аккаунта не стала какой-то запредельной.
Российское законодательство насколько приспособлено к тому, чтобы наказывать вот за это? Ну, вот мой Твиттер-аккаунт не стоит ничего.
Я сейчас объясню. Я вынужден участвовать во многих дискуссиях. Например, сейчас идет диалог об увеличении ответственности за вовлечение в клубы самоубийств, так называемые, да, да. То есть доведение до самоубийства. Ну, увеличение ответственности за эту историю. И, ну, депутаты, они, понятно, эмоционально, знаете, как вот когда что-то выписывается, они всегда стараются в тренде, да, ну, и вместе со СМИ, это же ЦТР повышает, давайте, давайте всех убивать. На что, собственно говоря, профессиональный следователь говорит, а какая разница, с помощью чего довели ребенка до самоубийства, телефона ли или интернета ли, да, главное, во-первых, поймать, во-первых, это самая важная история, потому что за 15 лет существования проблемы ни один человек, который занимается этими историями, не был пойман.
Но расследование идет именно доведение до самоубийства, а не посещение аккаунта.
Нет, еще раз, смысл не в этом. Доведение до самоубийства – это просто есть уголовное такое дело. С помощью чего это совершено, какая разница?
Так.
Та же самая история. Это обычная кража, обычного имущества ли, да, обычного вашего, то есть это ваше пространство. И есть ряд цивилистов-юристов, которые считают, что нет никакой необходимости создания дополнительных сущностей. Потому что закон, он однозначно говорит о том, что у вас же можно украсть телефон, да, там еще что-то. Вот аккаунт – это ваше имущество. Вопрос об оценке – это другая история. Вопрос – это решение суда. А мы в этом плане на текущий момент еще находимся в парадигме не очень качественного образования судей, особенно в регионах.
То есть, если я сперва обращусь с заявлением о том, что у меня угнали аккаунт, и потом это дело как-то дойдет до суда, судья растеряется?
Ну, в Москве уже, возможно, нет, а в регионах – да. Угу. Но это практика, понимаете, здесь все-таки юриспруденция. На самом деле, знаете, как, я не знаю, вот учились вы, какое у вас образование?
Журналистское, к сожалению.
Вот у меня третье юридическое незаконченное. И, знаете, первый курс мне очень понравился, там римское право было. Это тысячи, вроде несколько тысяч лет назад, а право осталось, а работает до сих пор. Так вот, оно работало тысячелетия, пока не появилась вот эта вот копия, которая вдруг бесплатная и мгновенная, да, то есть вот с авторские права в чем конфликта. И сейчас, конечно же, право проходит колоссальные испытания. Все юристы на самом деле находятся, ну, в таком непривычном для себя положении, потому что меняются ориентиры. И здесь, ну, я думаю, что, знаете, как и в реальной жизни, мы адаптируемся.
Беседуем с Германом Клименко. Присоединяйтесь. Читаю ваш телеграм. Великий Немой коротко пишет. iOS и Android сделаны для домохозяек. Какая, возможна секретность при таких системах?
Ну, как какая? Хороший пароль. А не ходить на порносайты. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, элементарная компьютерная гигиена приводит к тому, что риски взлома не так высоки. Проблема в том, что, вот, знаете, как вот все же вот фантастику, когда читаешь, что в средние века они понимали, что надо за собой следить, умываться, что это экономит очень много. Если вся нация по утрам умывается, у вас нет холеры, например.
Эликс Ки спрашивает, спросите про Тор, они способны с ним бороться, наркотики, оружие там распространяют, они, вероятно, наши правоохранители. Бороться с Тором, вообще стоит ли такая задача?
Знаете, тут как бы мы сейчас идем в такую циничную плоскость, я все-таки не правоохранитель, но, насколько я понимаю, опять же, история доказывает, что полностью победить преступность никому не удается. Но вогнать ее в какие-то разумные русла все стараются. Опять же, та же история шалтай-болтаем, поймали, это для многих пример. А, да, история с Тором, она существует, да, наверное, правоохранители с ней борются, как борются, не знаю.
7373948. До информационного выпуска у вас еще есть 2-3 минуты. Ваш вопрос Герману Клименко. Герман Сергеевич, наушники, пожалуйста. 7373948. Вы с нами. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Герман, сейчас вот обсуждается такая технология банковских транзакций под названием блокчейн. Вот как вы могли описать ее преимущества, недостатки и какие задачи перед ее, так сказать, развитием сейчас стоят?
Ну, блокчейн – это такая больше мем, больше слова, а на самом деле, ну, технология как технология, она произошла, кстати, из порно-технологии, когда хранили данные на распределенных заверсованных компьютерах на тысячах. А ответ я услышал очень хорошо от госкомпаний нескольких, которые хорошо прокопали блокчейн. У меня есть одна проблема, это очень высокая стоимость, то есть не очень понятно смысла внедрения, да, потому что стоимость обслуживания блокчейна очень дорога в силу там многократности шифрования и размножения экономии. И здесь, мне кажется, ну, вот я услышал, вот было у меня совещание, специально собрал, воспользовавшись тем, что я советник, а собрал и представителей индустрии блокчейна, и собрал представителей индустрии, которые занимаются, интересуются банковской. Я от представителя блокчейна вдруг услышал такую хорошую историю, вы должны нам платить, потому что вы же тратите деньги на печатание денег, да? Поэтому отплатите их нам, и денег не будет. Мне кажется, что это новомодная история, вряд ли она во что-то выльется серьезное.
Вам это кажется логичным? Но они же будут предоставлять свои услуги.
Я сейчас объясню. Стоимость защиты, вот здесь у вас дверь есть в кабинете, да, и мы бы сейчас могли поговорить о том, что нам нужна дверь, которая бы защищала от ядерного взрыва, да. Ее можно, наверное, построить, но, во-первых, она не выдержит на этом этаже, но она будет, да. Вот та же самая история, блокчейн, ничего нового, по большому счету, это цепочка событий с электронной подписью. А нужно ли тысячекратное, по сути, хранение и слежение? То есть, еще раз, защита должна соответствовать, без, ну, то есть, уровень защиты,
может стоимость быть, она защиты. Хронологически сейчас еще неуместно, пройдут годы и...
Слушайте, когда пройдут годы, там будет что-то другое, я уверен в этом.
Это Герман Клименко, председатель правления Института развития интернета, советник президента. Разговор с ним продолжим уже после информационного выпуска. Вас тоже к этой беседе будем подключать. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948, код 495.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем беседу с председателем правления Института развития интернета и советником президента Германом Клименко. Можете присоединяться к разговору, писать сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот, адресуйтесь к нему, либо на смс-портал +7 925 48 94 8. Какие тяжеловесные, пространные сообщения люди пишут в Телеграме особенно. Слушайте, а позвольте я тогда лучше процитирую, касаясь Телеграма.
Давайте.
Процитирую одну из ваших публикаций в Фейсбуке. Матвей Алексеев пишет. Интересно, а канал в Телеграм можно зарегистрировать как СМИ? И вы вот ему умильно отвечаете. А вот приятно, когда неравнодушные люди сами подают хорошие идеи в рамках обозначенного тренда. Сами, без всякого, хочу заметить, давление. Каналы в Телеграм имеют смысл регистрировать как СМИ? И возможно ли вообще технически?
Нет, ну, слушайте, ну, давайте, во-первых, включать периодически чувство юмора, да, а во-вторых, давайте. Вопрос задан, на самом деле, вопрос не праздный, да, есть теория, мы должны же говорить о том, вот, существует СМИ или не существует СМИ, есть ли средства массовой информации вообще? То есть мы же живем в новом удивительном мире, где редакции пропали, и у человека, например, у Тёмы Лебедева, может быть, аудитория, наверное, может быть побольше, чем у любого, у половины газетной бумаги.
А 14-летний стримерша больше, чем у Тёмы.
Еще раз, это вопросы, на которые никто пока не знает ответов. Поэтому, конечно, новая фича, новая тема – это телеграм-боты. Это некоторое такое замещение, борьба с регулированием. Знаете, как у нас есть регулирование, которое всех пугает от Роскомнадзора, а меня, например, больше пугает регулирование от социальных сетей, которые показывают не то, что пишут ваши френды, а то, что социальная сеть считает нужно вам показывать. Это важно. Формирование ленты – это такая достаточно серьезная искусственная история.
Но структура-то коммерческая,
Telegram,
разве она не вправе?
Еще раз, она вправе, но поэтому и телеграм-боты появились как ответ на регулирование со стороны социальных сетей, когда вы точно пишете, это точно доходит до ваших френдов. Если строго следовать по непонятию средства массовой информации, то я еще помню времена, когда этот вопрос был очень дискуссионный, и суды принимали следующее решение, когда еще не было ничего про интернет непонятно, они говорили о том, что если лапы есть, хвост есть, и усы, и мяукать, значит, это кошка, да? Если есть потребители 1000 в день, да, ну, я условно говоря, на тот момент действовал.
То это массовая информация.
То это массовая информация. И были форумы, там как раз стоял вопрос, а является ли форум, это такая начальная эпоха развития интернета, когда стоял вопрос, можно ли в интернете оклеветать, да, то есть, и как раз суды тогда искали, мы перед этим с вами говорили о юридической практике, да, но тогда для судов не было очевидным, что нет разницы между написать в газете, написать на бумажке, расклеить в 1000 экземпляров, или написать в форуме, который прочитал 1000 человек. Это массовая информация. И с Матвеем мы, собственно говоря, обсуждали вопрос. Ну, другой вопрос, что это модная история. Там, кстати, вклинился в диалог представитель Роскомнадзора с напоминанием, что если СМИ, то должна быть главная редакция, да. Вот, но вообще сама проблематика, она, знаете, как вот когда начинаешь ее обсуждать, там люди делятся на две категории. Первые говорят, это сатанизм, ни в коем случае нельзя об этом говорить, но мне кажется, об этом надо разговаривать. Потому что действительно, мы живем в новом чудном мире. Люди, которые профессионально занимаются медиа, просто наслаждаются, потому что каждый раз меняются формы. Только недавно мы только-только признали, что блок-платформа – это СМИ, мы тут же перешли в социальные сети. Только-только мы нашли определение для социальных сетей, вдруг опять вернулись мессенджеры, похоронены не один раз. Да? То есть,
говоря «мы», вы имеете в виду строго вот нашу
здешнюю
практику?
Нет, это весь мир. Вот тут мы развиваемся, несмотря на то, что интернет у нас чуть попозже пришел, и, соответственно, у нас как бы возрастные смещения действительно есть. А если в Америке 50-летние все достаточно грамотные пользователи, то у нас все-таки эта плашечка находится на уровне 30-летней истории. Но сами технологии у нас примерно все одинаковые, у нас одинаково работают поисковики, и мы действительно в этом плане идем прямо со всеми трендами, которые везде есть. И поэтому здесь и неудивительно, что Telegram дуровский пошел хорошо и по миру тоже. И поэтому просто новое каждый раз появляется. И для тех, кто профессионально занимается медиа, а Матвей занимается профессионально не только жаром в Рамблере, но и исследованием медиа. Я примерно тем же занимаюсь. И действительно, вопросы, они такие достаточно тонкие.
Но хоть раз вы замечали, чтобы точка в вопросе была поставлена? Ну, хотя бы там запятая. Просто вы говорите, говорить нужно. Кто бы спорил, нам самим это все очень интересно. Но вот хоть какие-то этапы этого, хотя бы предварительное такое решение.
Ну, мы же много о чем разговариваем. По крайней мере, все, что касается моей работы Института развития интернета, который я возглавляю, вот из публичных историй, которые известны, это закон о телемедицине, это история с розничным экспортом и история с импортозамещением. А розничный экспорт, это мы научились через Почту России экспортировать, потому что у нас была удивительная история, когда Alibaba заваливала страну дешевыми посылками, а обратно, ну, знаете, как вот дебет и кредит, это все-таки, знаете, как синоним, ну, да нет, там дебет, кредит.
А кто-то снаружи нуждался в нашем экспорте через почту России?
Понимаете, а мы не знаем, нуждался он или нет, потому что это физически было невозможно. Вот, понимаете, бывает такая странность, вы купить можете, продать нет, да, то есть, и у меня нет задачи...
Но если по ту сторону потребитель, которому продавать?
То кто же знает, выяснится. Ну, слушайте, простите, ну, давайте начнем с простых историй. Если у вас есть знакомая, которая, например, занимается хендмейтом, да, давайте начнем с этой части хотя бы. А юридически не существовало возможности продать за рубеж. Вот сюда получить и продать легко, купить, да, на eBay, а обратный процесс нет, потому что eBay не работал с российскими компаниями.
Принимать.
А сейчас мы, правда, потратили достаточно большое время, но получили право такое же, как китайцы. Тут еще, знаете, вопрос даже не в том, есть, нет, а вопрос, а почему нашим-то нельзя?
Вы про импортозамещение тоже сказали, как одно из направлений разговоров и работы. Гослинux тестируется во Владимирской области и...
Не только. Гослинукс не только. Во Владимирской области, в Туле Роса, по-моему, в Ижевске Altlinux. То есть там много достаточно историй. Гослинукс это одно из решений, хорошее.
Одно, а какие еще есть?
Ну, Базальт есть, есть Роса у армейцев, есть Астра, есть Заря. Есть и Гослинукс, например, мне интересен тем, что он разработан был по заказу Федеральной службы судебных приставов. Единственный ФАИФ, мягко, я не знаю, нужно ли шифровать, что такое ФАИФ, ну, условно, единственное федеральное ведомство, которое перешло на Гослинукс за 5 лет при наличии...
Все управления...
Ну, процентов 60 у них ушло, у них 25 тысяч точек, по-моему, которые работают. Но оно единственное, все остальные даже шага в эту сторону не сделали. И вроде бы было и постановление, когда Путин был премьером, 2299 был такой известный закон. Но в целом процесс идет, мы действительно очень активно занимаемся. По
переход из соображений экономии делается или безопасности?
Нет, меня больше интересует, я стараюсь секретностью на самом деле не очень заниматься, но для интернет-индустрии критически важно, мы сейчас живем только за счет коммерческих компаний, да? Государство никак не финансирует, на самом деле, своих же собственных разработчиков. Оно финансирует на 3 миллиарда в год Microsoft, на миллиард SAP. А мне бы хотелось, чтобы эти 3 миллиарда и миллиард шли внутрь страны и создавали спрос на разработчиков. Тогда, то есть у нас проблема дефицита кадров большая. У нас идет вымытие в Америку, идет вымытие в Белоруссию, кстати, как не смешно. И здесь должен свой собственный спрос появляться для того, чтобы обучаемость росла.
3-4 Вы надеетесь, что государство этот спрос обеспечит?
Я уверен, что он это обеспечит. То есть, когда государство заказывает разработки наши, да, оно, соответственно...
Оно обращается к коммерческим подрядчикам, нет?
Ну, так как подрядчики начинают искать людей, в институтах появляются кафедры. Это же все, знаете, какое, так без спроса ничего не бывает. По приказу не... Вот я разговаривал с вузами. Ну, что они говорят, есть спрос, мы реагируем, то есть там очень просто формируется.
В случае с Гослинукс и прочими какими-то альтернативами продуктов от Microsoft есть какой-то горизонт по срокам? Ну, то есть вот к такому-то году есть расчет, что там 90% госаппарата перейдет на...
Смотрите, значит, в стране есть 22 тысячи муниципалитетов, которые могут перейти на любой Linux, хоть завтра. Ну, понятно, хоть завтра это условное понятие. Несколько месяцев и могут перейти. Но у нас муниципалитеты свободны в принятии своих решений. Нужно в каждом конкретном случае, по сути, проводить большую рекламную кампанию.
Ну, каких оснований упираться?
Есть города, сейчас просто. Там очень просто. Все, у них почта, телеграф, телефон. Это обычный Linux плюс документооборот. Есть крупные города, когда с населением от 100 тысяч человек в среднем, наверное, там появляются разработки программные, много и разных, да, которые уже внедрены, там вложены тысячи человек часов от компании Microsoft, под виндами много писались, и, понятно, адаптирование этих программ продуктов занимает время, наверное, это заняло бы второй год. А третий год – это наши крупнички, потому что я очень много времени провел в департаменте информационных технологий Москвы. Там, конечно же, огромный пласт работы, который не может быть выполнен ни за год, ни за два, потому что вложен огромный пласт вообще человечества, и, возможно, что очень важно, что-то не удастся перевести в силу того, что, как американцы в свое время не смогли с майнфреймов перейти на персоналки, ну, когда это была история, они просто их закапсулировали, и работают они себе. Там спрос на Каболы, ну, известная хохма, спрос на программистов Каболы есть, да? Хотя Каболы, это даже меня не учили, хотя я учился в 88-й год, да? А уже Каболы не было как такового.
Каболы — это язык?
Был такой язык программирования, да. Старые добрые времена.
Меня миновало это. Так этот переход, он не может всю эту экономию, на которую рассчитываем, отказываться от Microsoft, сожрать?
Разницу сейчас объясню. Между отдать 3 миллиарда наружу, у вас здесь экономист, у вас же экономическая передача. Давайте мы экономический термин такой вбросим, что доллар, потраченный наружу, не равен доллару, потраченному даже внутри. Но деньги же имеют еще хождение, так вы доллар отдали, про него забыли. Если вы доллар потратили на программиста, он отдал жене, жена пошла в магазин закупил колбасу, колбаса купила корову, неважно. Обычно это внутренний коэффициент 4. Теоретически, если даже бы наши бы закупали разработки наши в 4 раза дороже, но и за рубли именно здесь, это было бы, конечно, бы выгоднее, чем финансировать за рубеж. Но мы же еще идем даже к экономии. Вообще есть большая проблема наших линуксоидов, всех разработчиков. У меня сегодня была на эту тему как раз большая дискуссия. У них такая, знаете, звериная ненависть. Вот прям, знаете, прям звериная ненависть друг к другу. Есть такой термин, внутривидовая борьба всегда жестче, чем межвидовая. Если бы они так друг с другом, простите, не гавкались, да, они бы давно бы уже всех победили. Но у них начинаются такие, знаете, споры веры, да, то есть, ну, вот как креститься, там, троеперстием или двоеперстием. Не знаю, не хочу никого из верующих обидеть, я сам атеист, да. Вот, и вот эта война, то есть, понимаете, есть компания, в каждой там работает по 100, по 150 человек. И воевать с Microsoft'ом компания 100-150 человек, ну, это глупость, на самом деле. И моя позиция во многом, вот это, чем я сейчас занимаюсь, я изображаю себя кота Леопольда, да, потому что когда мне нужно всех их собрать и как-то вот попытаться двинуться в одном направлении...
Чтобы они единым фронтом выступили против
вот
Microsoft'а?
Вы знаете, не против Microsoft'а. Вообще, по идее, должен быть вообще один продукт. Не обязательно, он не должен называться ни Гослинуксом, ни Базальтом. Но должна быть одна... Нельзя в 150 человеком штатом, да, конкурировать с компанией Microsoft. Вот всех их, если собрать, и то, возможно, этого мало будет. Но сейчас они все разобщены. То есть сейчас есть, по-моему, порядка 6-7 веток разного свойства. И это, я считаю, что это проблема. Я не знаю способа, потому что мы должны какие-то... Знаете, вот была такая история с дневниками школьников. Лет 7 назад дневников было в каждой губернии по своему продукту дневников было. Да? То есть вот 85 губерний, 85 типов дневников, ну, для учета в школе. Да?
А кто им их писал?
А вот губернатор сам заказывал и делали, местные разработчики, да. Ну, потому что хотелось свое, да, вот. А на самом деле их было еще и больше, да. Вот сейчас осталось 5 видов, да. Но мы с вами знаем конкурентное преимущество софта, оно как раз заключается в том, что в один раз написал и размножил.
5 видов осталось, потому что они выиграли общую конкуренцию
по стране друг
или откуда-то сверху спустили?
Нет, тут проблема в чем, что есть вещи, которые сверху, к сожалению, нельзя спустить. Мы проходим обучение очень быстрое. Конкурентная борьба, взаимные покупки. Сверху ничего не спускается. Иногда мне кажется, что это жалко, но мне кажется, мы должны... То есть есть вещи, которые надо все-таки на своем опыте прочувствовать. Я даже больше скажу, я хоть и ворчу по поводу линуксоидов, что их слишком много. Раньше их было еще больше, раза в 3, наверное, лет 10 назад. Каждый считал своим нужным, каждый программист делал свою сборку Linux'а и гордился, что у меня все хорошо.
Еще один элемент импортозамещения, помянуть его стоит, госмессенджер где-то тоже тестируется. Что
это
вам
прекрасная
об этом известно?
История. Ну как, это мы задумали эту тему. Это уже моя личная история. Я когда приехал на работу, тут меня назначили советником, я приехал. Первое, что меня потрясло, это то, что все это очень немобильно. Не отделяем, ну, потому что все-таки...
Это что? Система коммуникации внутри
система
структуры?
Коммуникации, вот? Система коммуникации внутри структуры. А мне как-то, я же по привычке приезжаю куда-то в область. Мне очень хочется видеть какую-то мобильную историю, чтобы я там приехал в губернию какую-то, нашел там себе зама, написал ему, он мне ответил. И мы решили попробовать, по крайней мере, вообще начать на эту тему говорить. У нас в стране оказалось порядка 30 компаний, которые разрабатывают мессенджеры. То есть страна, знаете, как одна, да, а мессенджеров много. Мы отобрали 18 мессенджеров, раздали их разным ведомствам. Проблема заключается в том, что их нельзя просто... Если бы можно было просто, я бы, честно говоря, просто бы предпочел договориться с мейлом, чтобы они Аську отдали, например. Но госуправление, оно немножко другое, оно иерархичное, очень важно. У нас все мессенджеры, они, как это называется, многосвязанные, да? А госуправление, там, начальник общается с замами, замы общаются с руководителями, руководители общаются там еще когда-то ниже. И это должна быть иерархия, причем она бывает иерархия сверху вниз, еще бывает параллельно. Министерство с министерством, там, у замов коммуникация с замами, и мы раздали по разнообразным ФАИМам, по разнообразным госкомпаниям, и собираем сейчас даже больше не сам госмессенджер, вряд ли он будет один пока, будет та же самая история, что и с дневниками. А вопрос правил коммуникации, то есть каким образом замминистра экономики смог бы скоммуницироваться с замминистром...
Но здесь уже, да. Извините, в отличие от, допустим, операционных систем, здесь уже не вопрос экономии, здесь именно вопрос безопасности.
И вопрос безопасности стоит, и вопрос коммуникации стоит. То есть для меня это вопрос ускорения. Мы же с вами понимаем, вот мы взрослые люди, я могу... Вот я советник по интернету, понятно, что я мотаюсь по Москве, я не сижу на рабочем месте. Как на меня звонится? Звонится ко мне в кабинет. Девушка поднимает трубочку, потом перезванивает мне, потом я приезжаю на Старую площадь, поднимаю трубочку, но это не информативно.
Возможно ли, что в какое-то ближайшем будущем, а возможно уже сейчас, первое лицо государства, президент, премьер, вот таким образом коммуницирует с теми, кто ниже по иерархии стоит? Ну, вот ну, в правительстве люди вам, между знаете, собой общаются.
Я могу, знаете, так, во-первых,
через мессенджеры.
Слушайте, ну там министерство А, там оно все сверху донизу в Телеграме, да, то есть Республика Татарстан, совершенно чудесный президент Мининханов, он общается в чем-то, я не буду говорить в чем, общается с своими замами. Причем я к ним подхожу, говорю, слушайте, он действительно с вами общается, да? Он говорит, ну да, действительно, вот я сейчас ему могу написать, мы решали там какие-то свои вопросы.
Ну, в администрации то есть, президента есть вот что-то, к чему все пристрастны?
Нет, в частном порядке, наверное, у всех есть, в частном порядке. А в легализованном общем порядке нет. К сожалению, вот в этом есть вопрос шифрования, и в этом есть вопрос безопасности. Но должна быть система, то есть почта защищена, мессенджинг нет. И из-за этого происходят утечки во многом, кажется, когда выкладывается, когда, знаете, выкладывается, допустим, то мы говорили о Шалтае-Болтае, когда выкладывается там 16 тонн переписки по WhatsApp, там, с
2006... по-моему, 10 гигабайт выложили.
Ну, это уже неважно сколько, да, то есть это говорит о многом, то есть здесь и как бы компьютерная грамотность нападает еще и на доступ к ресурсам, которые есть.
Раз заговорили о том, чем пользуются в администрации президента...
Не только, во многих местах.
В области софт. Слушайте, мы наблюдали за кампанией Трампа, и значительное внимание было приковано к тому, как он себя ведет в соцсетях, ну, в Твиттере. Во-первых, как думаете, он действительно сам берет в руки аппарат и набирает эти твиты? Вот вам что-нибудь об этом известно? Или есть у вас предположение? Или
я
есть
думаю,
просто
да.
человек, который
Нет,
в ответе?
Я думаю, он сам.
Он сам.
Может надиктовывать, но вряд ли. Мне кажется, здесь, как бы, знаете, интернет, он такой относительно честный. То есть очень сложно нанять за себя менеджера. То есть за себя, я уверен, что точно это его текст. Да? То есть он, конечно, может быть донесен.
Но из его
десятком,
головы, как минимум.
Но он, может быть, точно напишите там. Я так не могу, ну, я-то вообще никак не включаю такой, я сам пишу. Знаете, есть такая большая правда секретная. На самом деле, вот даже вот представим себе, вот я советник, да, и многие чиновники говорят, вот тогда завалят письмами. На самом деле, это неправда. Люди наши достаточно... Даже, ну, вот я вот, когда вот распространил этот Артас, что там Китай закроем, да, но меня прокляли всего 5 раз, пожелали смерти всего 3 во ВКонтакте, там все-таки 70 миллионов человек. То есть я бы сказал, что это не так страшно. Да?
Что заставляет тогда воздерживаться Владимира Путина от того, чтобы, ну, не подобным, откровенным образом, как Обама или Трамп в соцсетях присутствовать, но... присутствовать в принципе. Есть Кремлин.ру в различных своих проявлениях, но это не персональная какая-то работа.
Я думаю, что даже в администрации Обамы и в команде Трампа есть люди, которые интернет не воспринимают как основу для себя. Да? То есть это же личная история. Да? То есть вы должны лично, ну, каким-то образом... Есть разные люди, это же неплохо, нехорошо. Да?
Ну,
есть...
да.
Поэтому здесь мне важно то, лично для меня и для индустрии важно, да, что мы попали в ситуацию, когда четко видно, что президент считает, что мы являемся надеждой экономики. Да, вот его выступление...
Мы, послание. Это в смысле отрасль.
Мы отрасль, да. Я представляю интересы отрасли. Я, честно говоря, в этом плане абсолютно вот как-то вот сконцентрирован только на интернете.
И не принципиально, насколько он персонально вовлечен в вот элементы.
Ну, знаете, вот сейчас скажу, вот, кажется, для ваших слушателей, меня за это все время ругают. Сталин не понимал ничего в ядерной физике. Это не помешало ему принять экспертизу Курчатова, что это важно, да, и вложить деньги. И на самом деле мы же понимаем, что если вот так экономически, у вас же экономическая передача, я на эту тему много читал, почитайте, чего это стоило для страны в то время, когда это происходило, да, и мы понимаем, что если бы не было бы атомной бомбы, нам нечего было бы отвечать. И в этом плане действительно, хотя Иосиф Виссарионович в ядерной физике, по-моему, вообще ничего не понимал, он семинарист, если мы помним. Но главное, что четко ему... То есть, есть понятие экспертизы. И у вас хороший эксперт, вам
Но повезло. Это же не только вопрос...
Ну, я понимаю, что это пример такой, знаете, он как раз на вот...
Ну, посмотрите, у нас все телефоны красные в линию набились после
Кто-то
того,
хочет
как вы...
про Иосифа Виссарионовича поговорить.
Да, очень хотят. Но это же не только вопрос отраслевой. Это... Ну, элемент понимания современной действительности. То есть вот может человек взять и с нуля создать себе аккаунт в Твиттере, вот интуитивно просто действуя в сети, или не может? Такие вещи интересно знать.
Вы знаете, мы должны четко понимать, что мы живем в удивительное время, когда, наверное, впервые на нашем поколении, знаете, как-то раньше, отец умел ведро, колесо сковать, сын научился у него, потом внук учился, а сейчас дедушка, отец и сын обладают совершенно разными компетенциями. Совершенно разные, мы живем в трех таком поколенческом срезе, да? То есть моя мама, я и
понял.
Мои дети.
Прежде
да.
такого не было, поэтому
Прежде
давайте учиться
было,
так.
Да.
7373948, у вас есть время, чтобы задать вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Герман зовут.
Да, Герман.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, Герман. Как представляет себе на сегодняшний день страна, некий единый метод идентификации физических лиц, вот как раз это связано и с дневниками, и со всем вместе, да? То есть, вот, я что хочу сказать. На сегодняшний день можно получить регистрацию вот на сайте госуслуг, но вроде с паспортом и все, но
это работает, 40 миллионов человек.
Работает с какими-то госучреждениями, это работает, с какими-то нет. Можно идентифицировать, например, кошелек WebMoney, а Яндекс.Деньги уже нельзя.
Я согласен. Я понимаю, о чем вы говорите. Это действительно большая проблема. Мы учимся. Давайте вспомним штрафы, которые периодически то поступают, то не поступают. Это огромная по сложности система, которую делает Ростелеком. Во многом госуслуги, это его заказ, задача. Мы движемся туда. Надо только четко понимать, что система не может содержать две вещи. Ну, например, электронные паспорта и физические паспорта. Стоимость затрат на электронные и на физические, плюс еще система управления между ними. И так везде.
Почему не может?
Нет, может еще раз. Денег на это еще легко. Вопрос денег. Потому что это будет не просто деньги. То есть мы должны перейти. Пока мы не обучены, ну, выборы, пожалуйста. Вот люди говорят, а почему нельзя выборы? Технически вообще не вопрос 5 минут. Обратите внимание, нигде в мире нет электронных выборов. Почему? Потому что на самом деле население не очень доверяет. Не только власть не доверяет, но и население. Это так же, как с телемедициной. Это, про телемедицину говорили. Там две проблемы. Да, то, что врачи не верят, бог с ними. Да, но еще и население не очень доверяет. Но
Герман спрашивал про единую систему идентификации, чтобы человек в сети...
В конкурентной борьбе сейчас идет борьба. Есть у кого, на базе какого из ведомств делать реестр? А на базе МВД ли, на базе ФМС ли, на базе ФНС ли? Собственно говоря, у каждого из ведомств у нас есть в том или ином виде реестр наших граждан. В любом, ну, в каждом из министерств, в министерстве труда свой. А, и нужно принять решение, дискуссии идут большие. Вот, понимаете, проблема в том, что нельзя в государстве все решить за один день. Это не в одном государстве. Да более того, даже вот Трамп принял решение запретить визы, да, но их тут же начали корректировать.
Но поэтому... задача перед кем-то стоит?
Да, конечно. На это, еще раз, я вас уверяю, не надо думать, что в государстве я вот ни одного упыря там не встретил за год и ни одного дегенерата. Все очень умные люди. Под каждую проблему, к сожалению, существует объяснение, почему то или иная история невозможна сегодня.
7373948 это телефон нашего прямого эфира, но вы, пожалуй, уже не успеете, я тогда лучше к сообщениям обращусь. Тенти спрашивает, давайте где вам? VPN и SSL планируется контролировать в ближайшее время?
Значит, VPN, ничего не могу сказать про русский SSL, слышал, но это и логично, система шифрования, но почему она не может быть на нашей стороне? Это вопрос доверия к системе шифрования, не более чем.
Так, виртуальное колесо дорого обходится... Нет, не успеваю сообщение читать. От себя вопрос. Разговор весной был большой о русской криптовалюте. И вообще как-то к криптовалютам присмотрелись, и с весны к теме, похоже, не возвращались.
И хорошо, знаете.
Хорошо?
Ну, я вот в банковском бизнесе 25 лет, я значит, про экономику могу много чего поговорить. Вы знаете, на территории Российской Федерации есть всего-навсего одно единственное законное средство платежа – это рубль. Более того, это в каждой стране. Нигде нет, на территории ни одной страны нет платежа, который бы не был связан с центром эмиссии, и никто еще пока не совершил революционную историю, не подарил свою денежную систему абстрактной криптовалюте.
Ну, а почему бы не быть первыми?
Вы знаете, иногда это... Вот в космосе это хорошо. А в криптовалюте, ну, поставьте себе Тор, о котором сегодня говорили, да, зайдите в местный форум и посмотрите, как там прекрасно соседствуют форумы, как это, веточки форума про детскую порнографию с оружием, с наркотиками и с биткоинами. Риски анонимности здесь, в этом прям совсем, давайте так скажем, они хороши, но, знаете, они еще при этом несут за собой огромную криминогенность. Пока мир не научится бороться с этой криминогенностью, ничего не будет, я вас уверяю.
Наше законодательство на сегодняшний день как относится к криптовалюте?
Их нет. Просто нет.
Не существует.
Просто не существует.
Вы стоите на позиции, что нужно ввести этот термин и... Ну, как-то ограничить работу с криптовалютой?
Нет, я не понимаю, что такое криптовалюта, потому что есть единственный центр в государстве, это безотносительно меня советник, все-таки в банковском бизнесе 100 лет. А в государстве должна быть своя валюта. Как она называется, крипто, не крипто? Вот есть рубль, да? Если речь идет о введении нового какого-то рубля, да, ну, это надо действовать, там, не знаю, просить ЦБ, но вот у вас же здесь экономисты приходят, спросите их, я подозреваю, но смеяться они сильно не будут, тактично промолчат, я подозреваю.
Ну, надеюсь, что не только экономисты нас будут посещать, вы тоже к нам еще будете захаживать. Герман Клименко в студии, председатель правления Института развития интернета, советник президента. Ждем вас снова.
Спасибо. Приходите. Спасибо.